Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи». В студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
Количество IPO снизилось в 5 раз. Упс, что-то пошло не так? Бедняжка! Главе Apple Тиму Куку снизили зарплату на 40%, и теперь он будет получать каких-то несчастных 49 миллионов долларов. Стала известна статистика по инфляции. Инфляция в США составила, внимание, всего лишь каких-то там 6,5%. Но, кажется, рынки это не убедило. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Ну, начнем с IPO. Я помню, как прекрасно мы 2 года назад чуть ли не каждый выпуск мы рассказывали о какой-нибудь новой ноунейм-компании, которая провела IPO и вышла на рынок. И я вижу, что если в 2021 году было 1035 компаний, которые провели IPO, то в 2022 их было всего 181. Что с этими IPO пошло не так?
Причин много, что может пойти не так. Надо смотреть компании, которые выходили на IPO. Ну, точнее, я смотрел. Сейчас у меня как раз перед глазами целый список и 2020, и 2021 года, и 2022. Ну, во-первых, время. Да, мы понимаем, что в 2022 году все очень сильно рухнуло. О причинах мы много говорили. Это и высокая инфляция, это и ужесточение монетарной политики, это и война, которая началась практически в начале года. Причин много, но я бы не сказал, что прям все IPO упали, но картина, конечно, явно, я бы назвал катастрофическая, потому что, ну, давайте начнем с 2020 года. Вот у нас было 480 IPO. Кстати, надо понимать, что, скорее всего, эта статистика включает и SPAC-и. Наверное, наши слушатели уже не помнят, что такое SPAC, а мы даже посвящали этому целый спецвыпуск, да, разъясняли, что такое SPAC. Что такое SPAC? Ну, там не буду расшифровывать, special purpose, бла-бла-бла. SPAC это такая форма, ну, у нее есть автор, да, Чантай, или как Чантал его звать, парень, его считали финансовым гением, он реально прям гремел, да, как бы в свое время отцом SPAC-ов считался, как человек, который придумал, как можно выходить на биржу вот так вот. Через специальную лазейку, да, это можно назвать лазейкой. То есть IPO это целая такая процедура, подаешь документы, готовишь массу всяких данных. Ну вот я лично готовил облигационный займ для одного банка очень давно, и это реально целая книжка для roadshow, да, для того, чтобы потом инвесторам предлагать вот эти облигации, акции, на самом деле, неважно. Ну вот, IPO — это выход на биржу, а перед ним проделывается огромная работа, связанная и с документацией, там, с регуляцией, с сбором данных компаний. И не каждая компания может это себе позволить, потому что дело даже не в цене, а в том, что это долго, ну и дорого, да, и немножко условия, требования жесткие. Не каждая компания пройдет через эти требования. Ну, я не знаю. Есть, например, правила IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Кстати, такая статистика интересная. 25% всех IPO 2020 и 2021 года, четверть, упали ниже 2 долларов. Вы можете спросить, а при чем тут 2 доллара? Может, они выходили на IPO по доллару и теперь 2? Нет, на самом деле они не выходили по доллару. Обычно IPO намного выше, да, цена, стартовая цена IPO намного выше. Почему тут стоит планка 2 доллара? Потому что на основных биржах американских, да, листинг, вот есть правила листинга и делистинга. То есть, если бумага вдруг в цене падает, ну, одно из правил делистинга, я сейчас называю, ниже 2 долларов и держится там ниже этого уровня там, 90 дней, то бумагу выкидывают с биржи. Ну, когда говорят листинг, мы на самом деле вспоминаем криптолистинги всякие, ну, не вспоминаем, иногда думаем об этом, потому что очень много молодых слушателей наших, скорее всего, именно в контексте крипты познакомились с фондом, с рынком вообще, к сожалению, они зашли именно с крипты, лучше бы они зашли с чего-нибудь более серьезного. Ну, вот наш подкаст про более серьезные рынки. Так вот, это не тот все-таки листинг, да, листинг на Нью-Йоркской бирже – это серьезная, очень серьезная процедура. а, допустим, листинг на какой-нибудь там Kraken, не знаю, уже смешно, Binance и так далее, это просто простейшая процедура. Ну, ну, добавили в список всех монет, их там 19 тысяч, еще одну монету никому не нужную. Вот, на NICE сложнее. Так вот, если бумага падает ниже $2, то ее же может ожидать делистинг. Кстати, вот почему проводят, как ты думаешь, что? Сплиты и обратные сплиты. Иногда мы видим, что бумага стоила там 2,50, и вдруг на следующий день она стоит $25. Почему? Потому что мы сделали такую вот нехитрую операцию. Те, у кого было 10 акций по $2.50, теперь у них одна акция по $25. И таким образом, это одна из причин, почему делают сплиты и обратные сплиты, и таким образом компания просто, как бы это назвать, избежала, да, делистинга с биржи. Теперь она формально не стоит там около $2 или ниже $2. Теперь она стоит 25. Просто акционеров стало, точнее, количество акционеров осталось таким же, акций у акционеров стало уже намного меньше, в 10 раз меньше. Ничего не изменилось. Да, ну, мы знаем, что слушатели наши точно знают, что такое сплиты и обратные сплиты. Так вот, 25% всех акций, вышедших вот в этих годах, в 2020-2021, вместе со спаками, вместе с этими ненадежными, с этой ненадежной схемой выхода на биржу, практически обходом. Я, кстати, удивлен, почему Федрезерв, извиняюсь, у нас сейчас всю неделю инфляция, Федрезерв, почему СЕК, комиссия по ценным бумагам, не запретила СПАК. Вообще, многие вещи регуляторы пускают в последнее время на самотек. Или у них не хватает ресурсов, или они думают, что все равно загнется. Вот то же самое с криптой. Регуляции так и нет. У Джерома Пауэлла в мае, в апреле на столе лежал огромнейший документ с предложениями по регуляции крипты, да, так называемой, но авось и ныне там регуляции, ну, просто нет до сих пор.
А почему у Джерома Пауэлла?
Ну, он тоже все-таки Федрезерв, да, деньги, это же криптовалюты, да, наверное, к Джерому Пауэллу. Конечно, этим занимаются несколько сразу учреждений, несколько органов, органов государственных. Это и комиссия по ценным бумагам, и Федрезерв, и вот эта вот FTC, там торговая палата, и фьючерсная биржа. Кто только не занимается этим, регуляция — это немножко более многогранная, сложная вещь. Поэтому и так долго затянули. Настолько долго, что потеряло всякий смысл. Так вот, из всех этих IPO, а в 2020 году было 480. Ну, не скажу, сколько в плюс. Давай я назову лидеров. Там какая-то Academy Sports, Tiga Acquisitions, Einary Medical. Очень много, кстати, фарма, биотехов. Вот почему я не люблю биотехи, потому что, как говорят, пан или пропал. Часть биотехов 300%, 265%, ну, понятно, плюса, да, не минуса, 246%, просто очень много таких трехзначных цифр. А если мы отфильтруем и будем искать, выявлять компании, которые потеряли, то, например, там, Кайромик Биофарма минус 98%. По $12 вышли на биржу, сейчас стоит 23 цента. Онкорус, подозреваю, что тоже, наверное, биофарма, но не уверен. По $15 вышли на биржу, 34 цента. Ну и дальше сразу несколько биофарма или других компаний, которые выходили по 18, по 10, по $24. И сейчас стоит 50, 21, 17 центов. И падение 96, 97, 98, 95%. Очень много. Что касается 2021 года, там IPO было, как ты сказал, 1036. Давайте посмотрим, кто лидер. 537%. Почему мы не купили эти акции? А? Prometheus Biosciences 537%. Но есть и бумаги, которые потеряли 98%. Так вот, причина того, что эти IPO не зашли, если убрать оттуда биофарму, то можно винить время. Капитал уже не с таким рвением заходит в эти компании. Тузы-муна, эффекта Тузы-муна нет. Нет армии, наверное, вот если говорить о 22-м текущем годе, да, все, что вышло в 2021-2020 году, в этом году не пользуется успехом еще и потому, что вот этой армии мемитрейдеров, которые купят все и вся, верят во все и вся, хотят поймать на ранней стадии Google, да, на ранней стадии Tesla, следующую, я имею в виду, да, будущую Tesla, будущий Google, будущий Apple. Очень, кстати, плохая черта. Мы как-то не говорили, мы никогда не говорили, наверное, об этом, или, может, раз затрагивали. Плохая черта для начинающего инвестора пытаться поймать вот что-то, то, что стузымунит, да. Еще если к этому добавляется FOMO-эффект, да, эффект упущенной выгоды, это вообще катастрофа. То есть вместо того, чтобы зайти в бумагу Coca-Cola или какую-нибудь другую value stock, стоимостную бумагу, которая просто, ну, говоря языком простым, рубит бабло, капусту, как угодно, имеет стабильный кэшфлоу, они заходят в какие-то сомнительные проекты, вот в такие вот IPO, ну, не все IPO, конечно, сомнительные, у всех в начале хорошая история, красивая, проспект эмиссии и так далее, и ждут или ищут, подсознательно ожидают какого-то всплеска в сотни процентов от какого-то одного или двух активов, вместо того, чтобы просто сидеть на кэшфлоу, да, на каких-то стабильных бумагах. Но это не объяснить мемитрейдеру, не объяснить зумеру, не объяснить молодому миллениалу, который только пришел на биржу. Скучные там 10 годовых или там 14 годовых, да, это очень скучно. Нужно купить бумагу за 3 цента, чтобы она через там полгода стоила 30 центов. А еще лучше $30. А в крипте то же самое. Падки инвесторы на какие-то монеты. Сейчас, кстати, жетоны появились. Ты знаешь, есть вот токены, коины, монеты, ну, на разных языках, да, криптово.
То есть индустрия развивается?
Ну, сомнительное развитие, это, кстати, деградация скорее, чем развитие. Жетоны, NFT были, ну, в общем, смешно. Не будем сейчас об этом говорить. Я думаю, все наши слушатели давным-давно поняли, что произошло, почему произошло, и почему я об этом постоянно говорю, и мне нравится об этом говорить, но я не хочу занимать наше время. У нас IPO интересная тема. Так вот, время плохое, 22-й год снизил аппетит к риску не только в IPO, кстати, а во вполне себе стабильных, нормальных бумагах. Да, есть бумаги, которые на 52-недельных максимумах есть, но их немного на самом деле. Даже Coca-Cola, ну давайте посмотрим, что творит Coca-Cola. Coca-Cola, я вбиваю и смотрю, да, в общем-то, 9% от пика, немало. Хотя совсем недавно, кстати, она торговалась, ну, очень близко к историческим максимумам. Вот она стоила почти $65, и это при том, что у нее исторический максимум $67. Представь, кругом кризис, все падает, все валится, а у Coca-Cola цены близкие к историческим максимумам. Так вот, вернемся к IPO. Каждая четвертая бумага стоит дешевле $2. Это значит, что ей грозит делистинг. Спаки себя не оправдали, рухнуло все, обход регуляции не дал, вообще ничего не дал. В моменте, конечно, все взлетело, ура, to the moon, даже Трамп вышел через SPAC на биржу, ну, не лично Трамп, а его соцсети. Кстати, ты в курсе, что там с соцсетью Трампа?
Есть такая соцсеть, не очень популярная, не очень там много народу, держится на популярности Трампа, а что?
Ну, я к тому, что когда-то этот SPAC, этот IPO, да, этот листинг на бирже гремел, просто гремел, он в процентах, сотни процентов сделал. Я сейчас не помню, тикер ДВАК, по-моему, называется, да, ты помнишь? Digital World там чего-то, давай я пробью. ДВАК, если я не ошибаюсь. Да, Digital World Acquisition. Знаешь, сколько здесь бумаг, которые ДВАК? ДВАК, ДВАК-Ю, ДВАК-Ви. Это что, разные классы бумаг? Так вот, давай я тебе покажу, откуда, как начиналась история с ДВАКом. Бумага доходила до 160-175 долларов за штуку. Причем она котировалась до того, как Трамп, да, решил замутить этот проект. В районе $9 и 175, и сейчас она стоит 16, то есть все прошло, убыток 11 миллионов за год, капитализация 625 миллионов, и это очень много на самом деле для компании, которая типа соцсети, типа Трампа, а на самом деле, ну я не верю, что, как она называлась, True, там что-то?
Truth Social.
Да, вот, я не верю, что люди бросят свои фейсбуки, уйдут в True Social. Кстати, интересно посмотреть, что там с NFT-шками Трампа. Они в моменте тоже взлетали. Я думаю, их ждет та же участь, как и ДВАК, вот этот SPAC. Так вот, IPO закончил. Эти IPO, которые выходили в 2021-2020 году, закончили большинство не очень хорошо. Хотя в списке, я только что говорил об этом, были те, которые сотни процентов сделали, в основном биофарма. И вот как статистика, каждая четвертая бумага ниже $2. Вот так. То есть IPO — это вообще так называемый рискованный все-таки, да, сегмент, так скажем. Это несомнительный, но даже не знаю, как назвать, рискованная часть, да, стоит, не знаю, каждый десятый доллар направлять на IPO и вот ожидать какого-то эффекта взрыва. Кстати, раньше лет 30 назад, трейдеров, которые использовали IPO как инструмент, их называли флипперами, да, они что не делали? Они покупали IPO, и статистика примерно показывала, что через 2-3 месяца IPO показывают плюс в среднем, и они скидывали бумаги примерно через вот этот период. То есть раньше тоже были охотники за IPO, но сейчас я думаю, что и статистика другая, и все очень сильно зависит от времени, моментума. В общем, не стоит так делать, не стоит очень сильно рассчитывать на бумаги IPO. И вот 22-й год, давай посмотрим, сколько IPO было в 22-м году. 181 IPO, самое лучшее из них — это, опять же, Biotech, BLTE тикер. И самое худшее, 97% падения, Smart for Life, я не знаю, что это за проект, 95% падения, Edible Garden, AG, AG, по-моему, это немецкая, Аканда какая-то, Bright Green Corporation, я же не знаю, что это за компания, Genius Group Limited, ну, в общем, их много, Nano Labs, похоже, да, на биотех, и вот они попадали по 80, 90, 97%, и действительно стоят 26 центов.
То есть все, кто Smart и Genius, провалились?
Ну, пока мы только двух знаем, Smart и Genius, да, как назовешь, так и... Иными словами, я думаю, что IPO в этом году, в 23-м году, тоже будет не очень много, хотя бы потому, что плохое время для выхода на биржу. Инвесторы, не то что не FOMO, да, инвесторы явно не быки, далеко не быки. Ну, наверное, это и есть дно рынка, когда на рынке минимум IPO, минимум слияний и поглощений. Скорее всего, это сигнализирует одни. Ну, тема нашего эфира сейчас не дно рынка искать, а вот IPO, я резюмирую, каждый четвертый листинг на биржах американских стоит ниже $2, это значит, что это вот ключевая такая отметка, после которой начинается делистинг на серьезных биржах, ну, например, на NICE, и про NASDAQ не скажу. Большая часть этих IPO все-таки в минусе, но есть достаточно успешные проекты, в основном в фармаиндустрии. И что я могу сказать? Я вообще никогда не любил IPO. Вот никогда. Потому что по мне то, что сделали организаторы финансовые, то, что рекомендовали, раскрутили, так скажем, вывели на биржу какие-нибудь Goldman Sachs и JP Morgan, это уже хорошая цена, ну, в кавычках хорошая, это уже высокая цена, хорошая для компании, это уже ажиотаж, это уже разогрев рынка, они звонили своим частным инвесторам, предлагали, продавали, и, скорее всего, цена уже перегрета, поэтому я не помню, чтобы я на IPO вообще когда-либо что-либо покупал, так что вот так, надо знать такие вещи, когда покупаешь все и вся на IPO. Помнишь, вот в клубе инвесторов, в группе в 20-м, 21-м году, особенно в 20-м, все IPO раскупали. Просто читаешь ветку и понимаешь, что любое IPO купит каждый третий участник дискуссии. Вот чем закончилось, мы знаем.
А чем закончится нынешнее время для Apple и ее главы Тима Кука? По его же, надо сказать, просьбе, ему снизили зарплату на 40%. Или вот сейчас снижают. То есть ему, видимо, придется затянуть пояса, покупать молоко по акции, потому что его зарплата снижается всего лишь до $49 миллионов. А с чем связан такой шаг? Разве у Apple дела так уж плохи?
Сейчас многие и зарплаты снижают, и сокращения делают, увольняют сотрудников. Буквально сегодня я прочитал сразу несколько компаний, которые уволили сотрудников. И это, конечно, не очень большие цифры. А, это Crypto.com был. Ну, понятно, им сам Бог велел поувольнять. Закрыться, может быть, даже. Ну, не могу сказать, что Тим Кук обеднит. Вообще, Тим Кук считается одним из лучших CEO вот последних 10 лет. Может, даже самым лучшим. Действительно, компания Apple — одна из моих любимых бумаг, кстати. Я бы даже сказал, лучшая бумага. Вот если брать все метрики, надежность, там, перспективы, стабильный кэшфлоу, доля рынка, вообще, так скажем, интересность, да, бумаги, насколько она симпатична мне, да, так скажем, то Apple у меня в списке, я бы даже сказал, лидер. Ну, конечно, большой упор делать на Apple не получится, это противоречит принципам риск-менеджмента, но есть хорошие новости по Apple. Оставим зарплату Тима Кука в покое, но я бы обсудил Apple, ну, например, хорошая новость в том, что часть производства они уже перенесли во Вьетнам, макбуки там будут делать, и телефоны делают уже, то есть...
Это от хорошей жизни?
Нет, конечно, ну что делать? Вот ковид, китайские власти, масса рисков, связанных с Китаем, и диверсифицировать нужно было, наверное, давно, ну, как смогли, так и сделали на самом деле. Ну вот если посмотреть на финансы Apple, я не раз об этом говорил, ну столько времени прошло, давай обновим, освежим свои данные. 2 триллиона с лишним капитализация, все еще единственная компания, которая стоит больше 2 триллионов, они продают на 400, почти я округляю цифры, 400 миллиардов в год и выжимают оттуда 100 миллиардов чистыми. Ну, сам понимаешь, какая доходность, 25% чистая рентабельность, да, profit margin. Дивиденды особо не платят, ну и оценены они 21. Это ровно как весь рынок S&P. Примерно это соответствует, P ratio соответствует данным, то есть средняя по оценке, по valuation, да, говорят, средняя рынка. Есть долги, хотя я не понимаю, зачем им так много долгов, если у них и кэша немало. С рентабельностью, с маржой все в порядке, 43 gross, 30 операционная, 25 чистая, это просто космические цифры с каждого айфона, с каждого макбука. Кстати, о макбуках, еще одна хорошая новость для любителей макбуков, ну, для меня, например, я люблю макбуки, но все время удивлялся, почему у них экран, да, на MacBook Pro даже, вот у меня вроде хорошая версия MacBook Pro, но экран не тачскрин. Я догадываюсь, конечно, почему у них экран не тачскрин. Знаешь, почему, кстати?
Потому что Apple теперь все время отстает?
Нет, Apple не все время отстает. Да, есть такая версия, что иногда инновации, новые функции и даже в китайских телефонах появляются раньше. Скорее всего, это правда, да, но мы же не говорим, что Apple плохой продукт, Apple отличный продукт, вот меня, если спросить, лично мое мнение, как юзера, давнего юзера, я в Милан полетел за iPhone-телефоном когда-то очень давно, когда их в Эстонии продавали только по подписке, то есть нужно было взять пакет, 100 минут, 150 смс-ок, а я не звоню особо и не пишу смс-ки, поэтому я решил, что мне это не нужно, переплачивать стоимость iPhone, и на эти деньги просто сделал себе тур в Италию, но...
Ты не звонишь и не пишешь смс-ки, поэтому решил купить iPhone.
Да, но сейчас мало кто звонит прямо по телефону, там минуты бесплатные давались, да, и смс-ки. Я не про WhatsApp, это 2009 год, начало 9-го. Ну, ты много людей знаешь, которые набирают номер, да, там 6532, да? Я немного людей знаю, в основном мы пользуемся все мессенджерами. Вот, кстати, новость, сейчас мы ее тоже обсудим. Tesla снова снизила цены в Соединенных Штатах и Европе в очередной раз. Акции открылись там минус 6%. И вот это CNBC, да, это да, CNBC у меня просто перед глазами показывает твит его старый, Илона Маска. I'm considering taking Tesla private. Ну, все, убрали. Помнишь, да, funding secured. Вот, вернемся к Apple. Почему они не делали, на мой взгляд, потому что они неплохо продают планшеты, вот эти вот профессиональные для графических дизайнеров со стилусами, да, тачскрины, потому что планшет это и есть тачскрин. И, ну, представь себе, выпускать макбуки с тачскрином, тогда зачем нужен iPad? Хотя, может быть, есть разница, я не графический дизайнер, не пользуюсь этими услугами, но я догадывался, что если у любого чуть ли... Вот у меня есть также Dell неплохой, там тачскрин, это удобно, можно прям стилусом на экране, ну, например, я веду курсы, обучаю, не нужен отдельный тачскрин, у меня есть и отдельный такой профессиональный, ну, прямо на экране рисуешь и рассказываешь, это очень удобно, а для графических дизайнеров еще удобнее, представляешь, мощность MacBook'а и тачскрин. Но я подозреваю, что так называемый ганнибализм, да, в маркетинге, чтобы один продукт не съедал другой, они не делали. Хотя могу ошибаться, но мне кажется, именно по этой причине. просто никто не станет покупать iPad. Хорошая новость для Apple еще и в том, что... Сейчас, секунду, давай вернемся к цифрам, сейчас закончим с цифрами. Мне кажется, это стабильная, ну, по достоинству оцененная. Нельзя назвать, что она недооценена, хотя, если ты помнишь те времена, были такие времена, когда Apple был недооценен. P-ratio был 12, 14, 16. Когда доходило до 20, мы говорили, ой, уже дороговато. Это какой-то 14, 15, 16 годы. Долго Apple не мог вырасти, держался на каких-то уровнях, потом они сплит сделали. Ну, в общем, даже, кстати, аналитики, которые давали рекомендации по Apple, из 40, я даже статью писал в DVE, из 40 аналитиков только один дал рекомендацию, что-то вроде там neutral, держать, hold, что-то такое. Все остальные buy, strong buy, там overweight, там и так далее, undervalued. А бумага не росла, просто не росла. Неважно, что говорят аналитики. И вдруг в каком-то там 16-17 вдруг пошло-поехало. И Apple очень сильно вырос. На мой взгляд, это не предел. Valuation, оценка показывает, что бумага все еще неплохая. На долги я бы вообще не обращал внимания. У Apple кэша столько, что они завалят, купят любой проект на рынке. ROA, ROE, ROI космические. Просто вы посмотрите, можете открыть Finvizy, посмотреть. ROA 28%, ROE 160%. ROI 58%. Так что говорить о том, что там звездный час Apple прошел или какие-то у них проблемы, рановато. У них единственная проблема — это вот китайские всякие неприятности, да, так назовем. То закрыли, то ковид, там их регион закрыт, то бастуют их работники, потому что, да, ковид. Ну, благо, китайские власти уже, по-моему, не так жестко закрывают страну и отдельные регионы. По-моему, все упростили намного, все стало на свои. Что я могу сказать? У меня есть портфель Apple, я люблю Apple, и бумагу, и продукты, и все остальное. Тим Кук реально тихо, спокойно, вот не как Илон Маск, да, на весь мир кричит о каждом шаге, тихо, спокойно ведет компанию, ну, куда ведет, мы видим, да, лидер во многих отраслях. Хотя, как ты говоришь, технологически иногда они отстают. Ну, я думаю, есть объяснение этому отставанию по некоторым продуктам. Может, они не хотят какие-то сырые продукты вводить, может, они... Ну, в общем, я думаю, с маркетингом это тоже как-то связано. Apple достаточно инновационна для того, чтобы отставать от рынка. Ну, ладно, это другая тема. Да, кстати, знаешь, Apple с 2008 года, вот как появился App Store, да, как появилась возможность разработчикам писать аппликашки и продавать их в App Store, вот с того времени, с первого дня появления App Store, Apple выплатил разработчикам треть, как думаешь, миллиона, миллиарда, триллиона, 320 миллиардов долларов с тех пор, вот за все эти годы, суммарно выплачено разработчикам. Представляешь, сколько людей кормит Apple? Ну и сам кормится, 30% забирается всего, даже с NFT в определенных аппликашках. Правильно делает, на самом деле, ребята. Мы создали продукт, мы создали экосистему, мы создали лучший продукт, лучшую, ну не мы, они, да, лучшую экосистему. Все хотят попасть в App Store или все хотят купить iPhone, MacBook, iPad и так далее, и т.п., iWatch и так далее. Будьте добры, платите. Это законы капитализма. Я вот не очень понимаю людей, которые сопротивляются этим 30%. Да, окей, монополия, да, другого Apple нет, чтобы уходить, хотя почему нет, есть Android, но, да, это нормально. Что касается Илона Маска, кстати, ну, все знают, наши слушатели, что Tesla акции, ну, просто рухнули. Это не коррекция какая-то, это реально провал для Илона Маска и акций. А почему это случилось, мы много раз обсуждали. Я лишь скажу о хороших новостях для держателей Tesla акций, хотел сказать. Нет, конечно же, о хороших новостях для тех, кто хочет купить автомобиль Tesla. Сегодня в очередной раз снизили цену на Tesla модели. Не буду говорить, насколько, можете погуглить. Сильно, так скажу, существенно снизили. Это прям какая-то, не знаю, рождественская, новогодняя какая-то распродажа. Кстати, в Китае, я не помню, обсуждали, нет, мы это не обсуждали, в Китае И в Сингапуре, кажется. Нет, в Китае все-таки. В каком-то городе были у шоурума, прямо у магазина, да, назовем Apple, были митинги, манифестации. Как думаешь, что хотели автолюбители Tesla? Они жаловались на то, что они купили буквально неделю назад автомобиль Tesla по дорогой цене, и Tesla объявляет скидки, им это не нравится. Как так? Мы закупились, а вы после нас дали скидки. Представляешь, какие истории, да? Век капитализма, а вот так. Ну как так? Ребята, бывает, что я могу сказать. Объявили скидки после того, как вы купили. Что теперь, не объявлять скидки или давать скидки и задним числом всем, кто купил до этой даты, тоже продавать? Ну, то есть рынок, да, бывает, ты купил дороже. Если ты фанат автомобиля Tesla, ну, какая разница, почем ты купил? Катайся, езди и получай удовольствие от жизни. Но нет, надо выйти перед шоурумом Tesla, провести митинг. В конце концов, у Tesla, кстати, самая прозрачная система дистрибьюторства. У них нет дистрибьюторов, у них нет дилеров. Tesla сама продает свои автомобили без всяких посредников. И система прозрачная, и ценообразование прозрачное. То есть, если бы это была бы система дистрибьюторов и дилеров, можно было бы сказать: ребята, как так, вы специально там, не знаю, занижали, завышали, какие-то игры, всякие теории заговоров можно было бы строить. Но нет. Все очень чисто у Теслы, куда чище. Помнишь, они как-то даже судились с каким-то штатом за право продавать автомобили напрямую, без посредников. И, по-моему, они так и делают по всему миру и будут делать. Это ну, такое нововведение, новшество. Это прекрасно. Вот в этой части я согласен с тем, что посредников можно убирать, систему делать можно прозрачнее, лучше, и вот за счет этого снижать цены. Да, дилеры тоже хотят кормиться, есть сервисы и так далее, но Tesla взяла все это на себя, и я думаю, система будет работать. Вот где-нибудь в криптоиндустрии убирать банки из системы, называя их там вредными, это утопия, потому что банки — это не просто денежные переводы. Банки — это целая кровеносная система, это целая сердечно-сосудистая, я бы сказал, система вместе с ФРС, да, и только незнание всего этого заставляет криптофанатиков думать, что банки вредны, и их можно заменить чем, как они это называют, сетью, вот, перевести в сети деньги. Кстати, в этом году, вот сейчас, не в этом году, в декабре или в январе, новый рекорд по переводу биткоинов и криптовалют с теневым, черным, да, серым умыслом, то есть переводы криптовалют с целью, нелегальной целью, достигли нового рекорда. Я видел цифру, по-моему, 21...
А ты говоришь, бесполезная технология.
Ну, кому бесполезная, кому очень даже пригодилась. Я видел цифру 21 миллиард почти, но я не знаю, в день, в месяц, в год, ну, то есть рекорд, неважно, Yahoo Finance об этом писал. Вот так. То есть FOMO ушло, криптофанаты успокоились, биткоин где-то там на дне торгуется, с 70 почти тысяч упал на 16, сейчас где-то в районе 18, толку мало, никакого он будущего, никаким будущим финансовой системой он не стал, активом не стал, хеджем от инфляции не стал, повторяю, конечно, в тысячный раз, ничем не стал, кроме как, видишь, рекорды в теневом бизнесе, в черных деньгах. Хорошо, да, Tesla открывает завод в Индонезии. Хорошая новость для держателей Tesla. Она компенсировала, я думаю, сегодня новость по снижению цен на Tesla, потому что завод в Индонезии в скором будущем, в 25-м или 24-м году, будет выпускать 1 000 000 автомобилей в месяц. Это очень много. При нынешних объемах, да, 1 000 000 — это просто, не знаю, удвоение текущих объемов. Очень хорошая новость. Не в Китае, а в Индонезии. Есть завод в Берлине, есть в США, есть в Китае, и вот будет в Индонезии. Кстати, несколько раз власти Индонезии намекали, они говорили напрямую Илону Маску об этом, что мы открыты, приходи, наша страна открыта, и он вел переговоры, и вот, наконец, вот так будет завод, и, как мы видим, у Илона Маска заводы строятся быстро достаточно, так что успехов Tesla. Бумага, мне кажется, недооценена, она и не была сильно переоценена, на мой взгляд, хотя я не люблю такие FOMO-бумаги, это не меместок, но все-таки FOMO, мне кажется, оценена она сейчас явно ниже того потенциала, который есть. И, кстати, я как-то в одном из наших эфиров говорил, что я повторял слова на самом деле миллениалов, зумеров и мимитрейдеров, что Tesla — это больше, чем автомобильная компания. Я не то чтобы отказываюсь от этих слов, просто скажу, что да, я немного повелся, будучи фанатом этой бумаги, увидев ее падение. Я все-таки считаю, что между выражением «Tesla — это производитель автомобилей» и «Tesla — это больше, чем автомобильная компания, это хай-тек, там, бла-бла-бла», все-таки мы где-то в середине, даже ближе, чтобы называть Tesla просто автомобильной компанией, потому что все остальное пока не очевидно, пока мы не видим всего этого. Ну, там экосистема, я не знаю, что за экосистема. Вот в Apple экосистема вполне очевидна, да, на эту тему тоже говорили. А в Tesla, ну что я могу сделать с Tesla? Есть автомобиль, что еще у меня есть? Илон Маск выпускает виски, по-моему, да, что еще он выпускал? Огнемет. Много всего выпускает Илон Маск под брендом Tesla, но как они все совмещаются, как синергия и синхронизация происходит, я не знаю. Но, да и автомобиль, конечно, не Mercedes S-класс, да, по комфорту, но все же при нынешних оценках 21 там Forward P, это серьезная недооценка.
А насколько имеется серьезная недооценка или переоценка инфляции? Вышли свежие данные по инфляции. Инфляция составила 6,5%. Казалось бы, меньше, чем раньше, и вообще наименьшее значение с апреля 2021 года. Но, насколько я понимаю, рынки эта цифра совсем не впечатлила?
Вообще, когда на рынке происходит то, что ожидаемо было, рынок не должен реагировать слишком бурно. Ну, ожидали и получили. Ровно, аккурат и сглажено вот это core, да, inflation и CPI, обычный CPI, они оказались там, где их и ждали. Вот сегодня на DVE была статья на эту тему, что инфляция, ее можно трактовать неоднозначно, она трактуется. Что я могу сказать? К сожалению, да, инфляция не ушла ниже ожиданий. Это было бы хорошей новостью, бомбой для быков. Мы бы получили 2-3% прямо в моменте на премаркете и сразу на открытии рынка. Мы бы получили дальнейший рост, скорее всего. Но вот вышло, как вышло. Все же индексы подрастают. Ну, как минимум находятся там же, где они есть. И это вполне адекватная, нормальная реакция для данного рода новости. Что еще можно сказать? Как минимум у Федрезерва... Ну вот сегодня я читал новость, сообщение от одного из голосующих, по-моему, членов Федрезерва, что повышение на 0,75 – это уже история, все точно, никогда, хотя никогда не говори никогда, мы не вернемся к этому. Я думаю, что действительно даже 0,5 – это история. Скорее всего, ФРС повысит на 0,25, да, как ожидается, там с очень высокой вероятностью. Давайте я даже вам покажу, скажу, какая вероятность повышения на 0,25 на заседании через 19 дней, кстати, 94%. То есть рынок практически со 100% уверенностью знает, что ФРС не будет шалить, а не напугает. В последнее время, кстати, немало было заявлений от членов ФРС, что много еще дел впереди. Женщина, не помню фамилию, вот член ФРС говорила об этом. Помню, Джером Пауэлл тоже успел немного напугать. Ну, то есть заявлений было достаточно от ФРС, что не надо опускать руки, мы как бы еще тут немножечко придержим ставки высокими, там в районе 5% могут они быть к концу года. Но это не страшно на самом деле. Знаешь, рынки не боятся самих цифр, они боятся неопределенности, они боятся плохих перспектив. Неопределенности в перспективах, неопределенности в моменте, они боятся, что ФРС не сможет контролировать. Посмотрите, как ФРС, ну, назовем, пока справляется с инфляцией, да? Пик пройден, она падает в Европе, хотя она выше, чем в Америке в абсолютных величинах. ФРС ровно, аккуратно. Ну, почему я говорю аккуратно? Потому что мы же не видели повышение на 0,75, потом на 0,25, потом снова на 0,75. Вот это было бы неожиданным, это было бы, ну, непрофессионально, это было бы странно. Нет, все плавно делают, ровно так, как рынки ожидали, никаких сюрпризов, никаких неожиданностей нет. И это хорошая новость. Я надеюсь, что мы закладываем сейчас основу для будущего бычьего рынка, что сейчас цикл роста где-то в сомнениях, но все же формируется, что мы увидим 2023 году уже хороший бычий рынок, ну или не очень хороший, но бычий рынок, я очень сильно на это надеюсь, и есть основания так считать, так думать, потому что никогда еще рынки не ждали, пока реализуется кризис, рецессия на рынке, ну в экономике я имею в виду, они всегда действовали на опережение. Какие сейчас риски? Риск неопределенности, ну, минимальный. Инфляция медленно снижается. Рынок это видит, аналитики это угадывают. Происходит ровно то, что, о чем они говорят. Кстати, ты знаешь, как инфляция, она не однородная, да? И я сейчас тебе расскажу о том, какие продукты больше всего выросли, и ты удивишься, какие упали. Давай начну с хороших новостей. Больше всего упали цены на телевизоры. Это американская у меня статистика, да?
Значит, это точно хорошая новость?
А то, что цены на телевизоры упали, по-моему, хорошая. Я вот хочу себе взять OLED. И думаю, стоит ли мне брать OLED, если я фильмы не люблю и смотрю только Bloomberg и CNBC. Вот мучаюсь я с этим вопросом. Если кто-то из наших подписчиков разбирается, напишите мне в Инстаграм, много у нас слушателей в Инстаграме, стоит ли из-за CNBC и Bloomberg брать такую технологию. Она, кстати, тоже не свежая, но последняя. Так вот, декабрь 22-го. Телевизоры. Минус 14,4%. Автомобили бэушные. Помнишь, гремели они. Honda 14-го года стоила чуть ли не по цене S-класса. Ну, я утрирую, конечно. Минус 8%, почти 9%. Компьютеры. Ну, это вещи, которые действительно очень быстро... Помнишь, чипы были проблемой, да? Не хватало чипов, компьютеров. Летят вниз. Аренда автомобилей тоже вниз. Ну, там сколько? 4-5%. Так, что еще? Биф, ну, говядина, ну и так далее. А теперь плохая новость. Странно, да? Говядина минус 3%, а яйца куриные, вареные, помнишь шутку, куриные яйца с 59,9%, почти 60%. По-моему, это все-таки статистика по США, потому что тут в Испании я как-то не заметил. Я не смотрю на цену, но я что-то не заметил, чтобы яйца на 60% выросли. На втором месте fuel oil, да, ну, бензин, топливо, 41%. Маргарин и масло сливочное, 35%. Перелеты, дальше, utility, ну, ЖКХ, ну, понятно, из-за роста. Транспорт даже, public transportation, 19%. Ну, в общем, яйца стали хитом сезона. Куча шуток на эту тему. Я даже видел мем с картинками, 4 картинки. 20-й год, сидит там, да, кто-то, и на фоне огромная гора из туалетной бумаги. Ну, если помнишь, в ковид раскупали. 21-й год, или тот же 20-й, можно даже отнести 20-й, 21-й. Древесина. Если помнишь, из-за того, что канадские пилорамы остановились из-за ковида, а потом наступил бум недвижимости в США и вообще во всем мире, да, цены выросли, а в США древесина – один из компонентов для строительства. И просто древесины мало, строительства много, и вот так фьючерсы на ламбер, да, на древесину взлетели в космос. Кстати, сейчас они сильно падают, очень сильно. Я даже думаю, что они в списке с конца лидеры, или уже цена успокоилась, остановилась, где-то они тоже в конце, то есть падает цена на древесину. Ну и 22-й год. Что? Яйца, куриные яйца, 59,9%. Вот, теперь мы знаем, что надо покупать вместо акций Tesla. Акции Tesla упали, а вот яйца, жаль, что их хранить неудобно, они скоропортящиеся, иначе бы они принесли вашему портфелю 59,9%.
А может, их наоборот шортить надо?
Я не знаю, как шортить яйца, я не знаю, есть ли такой ETF на куриные яйца. Я вчера, кстати, увидев эту статистику, искал какие-то фарм-компании, но потом все-таки не стал эту идею продвигать. Сейчас я вот работаю над другой идеей. Я хочу посмотреть, насколько холода, насколько там сбои в энергетике, насколько цены на электроэнергию влияют на акции компании Generac, крупная американская компания. Это, кстати, аутсайдер S&P списка в 2022 году, или самая упавшая компания сильно, или одна из них, вот, прикупила акции, фундаментально она нормальная. В общем, я хотел, да, эту идею реализовать через, проверить, насколько фарм компании, что можно приобрести, но там сложно, фарм — это же не просто яйца. И вообще, мой совет самому себе: не использовать такие яркие, доступные идеи в моменте, демографические какие-то идеи, мол, вот население планеты будет расти, а вот поэтому то, еды никогда не будет там много. Эти идеи не работают. Или они настолько долгосрочны, что у нас может жизни не хватить, пока мы увидим реализацию. Хотя однажды у меня был опыт, когда я такую идею, так скажем, не использовал. Я ее использовал и сам же испугался того, что я могу оказаться в моменте умнее рынка в коем-то веке, да. Это акции Zoom. Ковид, локдауны, сидим дома, командировок нет, митингов корпоративных нет, люди связываются через Zoom. Бумага стоит $65, я ее беру по 65 или 66, где-то в этом диапазоне. Выходит отчетность, ну, нормальная, хорошая, доковидная, да. Бумага взлетает. Уже локдауны начались, а бумага не растет. И я испугался, что я же не самый умный на рынке, надо избавляться, дают — бери. 1000 акций Zoom было. Ну, не на моем личном портфеле, но управляю. Знаешь, да, сколько стоили акции Zoom? $600 почти не доходили. А я покупал по 65-66. Я вышел на 73, потом еще чуть выше. Ну, в общем, на дне. На дне купил, на дне и вышел.
Вот на этой вот грустной истории мы сейчас неожиданно и заканчиваем. Это был «Вкус биржи». В студии Ярослав Тавгень и трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов. Слушайте нас на подкаст-платформах Apple Podcast, Simplecast, Google Podcast, Spotify, Player FM и многие другие. Слушайте, ставьте нам оценки, комментируйте. Мы всем рады. Спасибо.
Да, спасибо, удачи на рынках. И немного статистики, но без цифр. Я отслеживаю на Apple подкастах рейтинг нашего подкаста. Там, конечно, рейтинг скачет. Очень высокая конкуренция, очень много новых подкастов выходит. Но приятно, что мы в топе. Особенно отдельные выпуски, они иногда прям просто уходят в топ. Я даже в Инстаграме раньше выставлял. Очень приятно, что слушатели слушают, ставят оценки, отзывов много получаю. Вот сегодня получил отзыв от студента ТТУ, трейдера начинающего, наверное, но, может, не начинающего, инвестора, очень положительного. Спасибо всем, спасибо, что слушаете, и будем стараться доводить до вас. Ну, вообще, в двух словах, «Вкус биржи» — это подкаст о, наверное, самых интересных или самых ярких событиях недели, да, это не трейдерский подкаст, рекомендаций точно не даем, никто не вправе вообще давать рекомендации, это просто в конце недели обзор всего того, что было интересное, то, что вы могли пропустить, и самое главное — аналитика, я пытаюсь разжевать, расшифровать, почему именно так, а не иначе. Спасибо, удачи на рынках.